Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы с вами не так редко открываем книги художественные. Немало православных писателей радуют нас своими повестями, рассказами. Люди, которые воспринимают мир благодаря Богу, печалясь о том, что происходит не так, как заповедал нам Господь, и с надеждой на доброе. Имя Александра Владимировича Богатырева наверняка вам известно. Это режиссер-документалист, кинокритик, публицист, прозаик. Он закончил филологический факультет Петербургского университета и преподавал английский язык, занимался литературным переводом, писал прозу, стихи, пьесы. А с 1983 года работал на киностудии «Леннаучфильм» и студии документальных фильмов тогдашнего Ленинграда. По его сценариям было снято около 30 фильмов. А с 1992 года снимает документальные фильмы как режиссер и сценарист. 10 лет состоит в жюри кинофестиваля «Радонеж» и других фестивалей. На рождественских чтениях в Москве 2004 года признан лучшим журналистом года. Ему было присуждено звание «Золотое перо». Живет Александр Владимирович Богатырев в Санкт-Петербурге, является постоянным автором сайта «Православие.ру». А книги «Ведро незабудок» и другие рассказы. По отзыву писателя Владимира Крупина, книга рассказов Александра Богатырева написана ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердцем юмором. Но здесь, как говорит Владимир Крупин, проявляется не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги – там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырева одновременно и документальна, и художественна, и в этом ее большое достоинство. Я напомню, что это отзыв писателя Владимира Крупина. А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю нам с вами открыть эту книгу, и так как у нас передача очень краткая, мы с вами можем познакомиться с одним произведением, я предлагаю, безусловно, открыть «Ведро незабудок». Тот рассказ, который дал и название всей книги. «Всякий раз, когда я направлялся через парк к дому моего друга, я встречал ее. И почти всегда она шла мне навстречу. Лишь один раз я оказался позади нее и долго медленно шел, не решаясь ее обогнать. Она неожиданно обернулась и посмотрела на меня, как на старого знакомого. Я поклонился и поздоровался. Она с радостью ответила и замерла, глядя сквозь толстые стекла очков, всем видом показывая, что ждет не только приветствие. Но я смутился и, не решившись заговорить, поспешил дальше. Она всегда гуляла с коляской. Медленно катила ее перед собой и тихо напевала какую-то знакомую, но неузнаваемую мелодию. Она всегда улыбалась. Улыбка ее была странная, словно она совершила что-то запретное и вот-вот попросит прощения. Поравнявшись со мной, она всегда останавливалась, здоровалась и склонялась над коляской, приговаривая: «Ну что ты, Сёмушка, все хорошо». Сначала коляска была крытая для младенцев, потом сидячая. В сидячей я увидел ее Сёмушку. Безжизненное тонкое тельце и запрокинутую, склоненную вправо голову с полузакрытыми голубыми глазками. Казалось, что они подернуты пленкой, как у умирающей птицы. Она стояла, глядя мне в глаза, и с неизменной улыбкой тихо произнесла: «У него ДЦП, церебральный паралич». «Я вижу», — сказал я, не находя других слов. «Значит, вы знаете, что это такое?» Я утвердительно кивнул. Некоторое время мы постояли молча. «Ну, вам ведь туда», — сказала она, показав головой направление моего постоянного маршрута. И опять я не нашел, что сказать. Извинился и побрел, отчаянно ругая себя, когда не надо было гур, а тут женщина явно нуждается в общении и теплом слове. Но что скажешь? С чего не начнешь? Одна неловкость. Начать расспросы о болезни ребенка? Произносить легковесные слова утешения? Как построить беседу, чтобы не ранить ее? Стыдно признаться, но меня смутило еще одно обстоятельство. Она была красива. не в современном понимании, совсем не то, что смотрит на тебя из каждого ларька с глянцевых журнальных обложек, а той благородной красотой, являвшей до недавнего времени женский идеал. Она была стройна, с копной светлых волос, забранных вверх в старорежимную прическу. Продолговатое лицо, немного длинноватый нос. Большие роговые очки совсем не портили ее. Наоборот, придавали некое качество, то, что у мужчин называется солидностью. Но в ней не было никакой солидности из-за постоянной улыбки. Очки, прямая спина, высокая прическа. Она могла бы сойти за директрису института благородных девиц, если бы не эта улыбка. Она улыбалась, словно просила прощения у всех встречных за то, что у нее такой ребенок. Если внимательно рассмотреть ее черты по отдельности, а потом попробовать собрать их воедино, то должно было получиться очень строгое лицо, либо что-то вроде лика античной богини. Но получилось нечто нежное, робкое и даже детское. Возраст ее определить было трудно. Ей могло быть и 45, и 55. Но больше всего поражали ее глаза. За стеклами очков они казались бездонными, словно два синих озера, рассматриваемые в окуляры бинокля. Я боялся беседы с ней. И, завидев ее издали, стал обходить ее стороной. Не знаю, как далеко она видела в очках и замечала ли она обходные маневры. Иногда, когда она поворачивала лицо в мою сторону, мне казалось, что она видит меня. И я опускал глаза, притворяясь, что внимательно смотрю под ноги. Иногда, стараясь остаться незамеченным, наблюдал за ней. В какой-то момент она стала снимать своего Сёмушку с коляски и, поддерживая его за обе руки, помогала ему делать первые шаги. Через год они гуляли без коляски. Медленно проходили небольшие расстояния от одной скамейки до другой. Сёмушка с трудом передвигал ноги, подрагивая всем телом. Добравшись до очередной скамьи, они садились и подолгу отдыхали. Она что-то рассказывала ему, прижимая его к себе. Во время одной такой прогулки я буквально столкнулся с ними. Шел о чем-то размышляя, пока не оказался в двух шагах от них. Она взглянула на меня все с той же улыбкой и, как будто продолжая только что прерванную беседу, радостно сказала: «Какое счастье, что в нашем парке есть скамейки». «Да, действительно», — поддакнул я и неожиданно для самого себя сел рядом с ними. «Не возражаете, если я посижу с вами?» «Ну что вы, я рада. И Сёмушка рад, правда?» «Правда, Сёмушка?» Она наклонилась над мальчиком и поцеловала его в висок. Тот сидел, безучастно глядя перед собой. «Какая красота!» — вздохнула она и посмотрела мне в глаза. Я отвел взгляд и поддакнул. В ее бездонных глазах было что-то завораживающее. Мне было неловко, словно я обманывал ее. «А как хорошо, что рядом Нева. Я не смогла бы жить в другом районе. Скоро листья станут золотыми. Вы любите осень?» — неожиданно спросила она. «Наверное, нужно ответить: да, очень люблю». И тут же добавить: «Пушкин не зря любил пышную природу умирания». «А вы, наверное, поэт. Я так и думала». «Нет, сударыня, прозаик. Страшно прозаическая личность». «Неправда, вы себя не знаете, либо кокетничаете». «Нет, правда, я люблю лето, люблю купаться в море. Что может быть прозаичнее? Теперь еще и для многих наших земляков эта проза стала недосягаемой. У лета своя поэзия, только современные передельщики мира сделали ее слишком буржуазной. Из детской радости поплескаться в воде сотворили идола. Солнце и море превратили в какие-то культы Ярилы и Посейдона». «Хорошо сказано. Вы, наверное, поэтесса, коли чувствуете собратьев по цеху». «Нет, я простая школьная учительница литературы. Сама писала стихи лишь в ранней юности. Но чувствую людей. И знаю, почему вы целых 3 года не решаетесь заговорить со мной. Я даже знаю, что вас зовут Александром». При этих словах мне стало не по себе. Я посмотрел на нее и не успел открыть рта, как она, звонко засмеявшись, добавила: «Я это точно знаю». «Понятно», — промямлил я. «Литературу вы преподавали в школе, но не в простой школе, а в школе КГБ». Она еще звонче рассмеялась. «Я видела вас в Лавре. 12 сентября и 6 декабря, в дни памяти Александра Невского. А коль скоро в другие воскресные дни вы в лавру не ходите, стало быть, вы именинник, и Александр ваш святой. Так что никакой вы не Эдуард. Почему Эдуард? Сама не знаю, первое пришедшее на ум имя, которое никак вам не идет. Так что, Александр, позвольте представиться, я Ольга. Могли не представляться, вас никак иначе не назовешь. Я почему-то был уверен, что ее зовут именно Ольгой. Хотя она могла быть Александрой и Елизаветой. В профиль она немного походила на императрицу Александру Федоровну. И вы регулярно ходите в лавру? Да. Но на престольные праздники хожу и в другие церкви, если удается упросить Лену посидеть с Сёмушкой. А кто это Лена? Его мать, моя дочь. И Ольга все с той же улыбкой стала рассказывать о себе и о своих близких. Первые минуты нашей беседы я чувствовал неловкость. Это было так похоже на забытую со времен молодости придамурную игру. Соседство красивой женщины волновало меня. Но по мере ее рассказа чувства мои менялись, и мне вдруг стало невыносимо жалко эту женщину. До рождения Сёмушки в их семье было двое мужчин. Когда узнали, что Сёмушка болен, первым сбежал муж дочери, а ее муж в несколько месяцев превратился в злобного алкоголика. Он и раньше не упускал возможности кутнуть с коллегами по работе, но это случалось нечасто, а тут каждый вечер. И самое ужасное, он стал бить ее и ее старенькую мать. Побои сопровождались диким ревом, угрозами убить и страшными проклятиями. Он обвинял Ольгу в том, что она сломала ему жизнь, что она перестала обращать на него внимание. Последний упрек, казавшийся ему главным, отчасти имел основание. Всю свою любовь и нежность она переключила на больного внука. Она вскидывалась по ночам, прислушиваясь к тому, как он дышит. Ей казалось, что он может с минуты на минуту умереть. Она сама не понимала, почему это маленькое слабое тельце заполнило ее сердце. Ни дочь, ни мать ей уже не были так дороги, как прежде. А муж, требовавший от нее супружеской нежности, стал просто невыносимым. Она видела в нем бесчувственное животное, понимая, что ему нужна прежняя жена, но быть ею уже не могла. Попытки объясниться с ним ни к чему не привели. Он требовал, чтобы дочь забрала своего урода и оставила их с матерью в покое. Но Лена не могла этого сделать. Она не могла оставить работу, но главное, она хотела выйти замуж. Она была уверена, что не найдет мужчину, который мог бы ее взять в жены с больным ребенком. Ольга вынуждена была уйти с работы и целый день проводила с внуком. И чем больше проходило времени, тем дороже он ей становился. Когда он смотрел на нее своими поблекшими глазками, полными любви и страдания, ей казалось, что сам Христос смотрит на нее. И ее сердце замирало. Ничего подобного она не испытывала, общаясь с дочерью, когда та была в младенческом возрасте. Она почувствовала присутствие Божие в ее жизни. В молитвенном чувстве, почти никогда не оставлявшем ее, она получила великое утешение и радость. С тех пор улыбка не сходила с ее лица. Люди принимали ее за чокнутую. Она не раз слышала, так ее называли соседи, за блаженную. А она и впрямь ощущала себя блаженной, от переполнявшего все ее существо блаженства. Никто не говорил ей о Боге. Он сам позвал ее, и она услышала его зов. Помимо молитвы, простой, своими словами, она стала ходить в храм. Потом она узнала об Иисусовой молитве и нашла еще большее утешение в этом коротком прошении. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Сёмушку, его назвали Симеоном в честь Симеона Богоприимца, она водила в храм в будние дни, когда было мало народу, причащала его часто и надеялась на чудо, на то, что Господь исцелит его. Но помимо этой надежды был еще и страх. А вдруг он, исцеленный, станет таким, как все? Вернее, как многие. Грубым, как его дед и отец, как многие соседские парни. И она в страшной растерянности не знала, о чем просить Бога. «Господи, Ты сам знаешь, что лучше для его спасения и моего. Сделай так, чтобы после моей смерти ничего плохого с ним не случилось». и она стала мечтать о том, чтобы умереть с Сёмушкой в один день. «Вы первый, кому я это рассказываю». Она неожиданно прервала рассказ. Я не знал, как реагировать на это признание. Молча поцеловал ей руку. Несколько минут мы сидели молча. «Неужели ваш муж не почувствовал того, что происходило в вашей душе?» «Почувствовал», — вздохнула она. «Беснования его усилились. Он несколько раз чуть не убил меня. Мне пришлось развестись с ним. Он иногда звонит и просит позволения вернуться. Но я не могу его видеть». Мы снова помолчали. «Не думайте», — вдруг встрепенулась она. «Он не был чудовищем. Мы не так уж плохо жили с ним. Он талантливый конструктор. Его ценили на работе. Просто он не выдержал испытания. Мало кто из мужчин остается в семье с больным ребенком. Мой зять, уходя от Лены, говорил, что мечтает о здоровом наследнике. А с Леной может повториться та же беда. Он даже извинялся и иногда приносит деньги для Сёмушки. А алиментов не платит? Нет, Лена заявила, что ничего от него не нужно. Он успокоился. А редкие жертвы он приносит мне». В это время мимо нас пробежали два мальчугана. Они захлебывались от смеха и толкали друг дружку локтями. Я посмотрел им вслед и перехватил взгляд Сёмушки. Он смотрел на меня настороженно и с тревогой. Это был его первый опыт терпения. Бабушка так долго общается с незнакомым мужчиной. Не с ним, а с посторонним человеком. Но от этого человека не исходит опасность. Это он чувствовал и не знал, что с этим делать. Ольга заметила наши гляделки и крепче прижала внука к себе. «Все хорошо, Сёмушка». Но Сёмушка ей не поверил. Он стал постановать, а потом захныкал. «Да что с тобой? Видно, ревнует. Ну-ну-ну». Ольга посадила внука к себе на колени, прижала к себе и стала убаюкивать, как маленького. «Успокойся, дядя хороший, он не обидит». Но Сёмушка стал вырываться, и хныканье превратилось в какой-то прерывистый гул со всхлипами. «Ну хорошо, пойдем домой», — успокоила она внука. Мы поднялись. Несколько шагов она проделала, держа мальчика на руках. Потом опустила. Тяжеленький. Нет уж у бабушки силушки. Она опустила внука на землю и тихо повела его за руку. Он затих и сосредоточил все внимание и силы на ходьбе. Посапывая, с усилием передвигал ногами. Я протянул руку, но он отдернул свою и отвернулся. «Ревнует», — улыбнулась Ольга. Я вдруг вспомнил, что, рассказывая о своей жизни, она перестала улыбаться. Я впервые увидел ее серьезное лицо. Оно было очень красивым и одухотворенным. А теперь она снова робко улыбалась. Казалось, что она жалеет о своей откровенности и попросит у меня прощения. Она вдруг скинула голову и, повернувшись ко мне, быстро проговорила. «А мой муж мог быть рыцарем. Он бывал галантным. Однажды принес мне целое ведро незабудок. Купил у бабушки возле метро. Я была очень тронута». «Простите, незабудки? Это такие маленькие, голубенькие?» — растерянно спросил я. «Да-да», — весело подтвердила она. «Господи, да такой тонкой, красивой женщине нужно розы носить огромными букетами». Незабудки. Целое ведро. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу, и я прерываю чтение рассказа «Ведро незабудок», рассказа, давшего название всей книги Александра Богатырева «Ведро незабудок» и другие рассказы. И я думаю, что вы сами откроете эту книгу, чтобы дочитать и этот рассказ, и прочесть многие другие. Как прав был писатель Владимир Крупин, сказав о том, что проза Богатырева одновременно и документальна, и художественна. Согласитесь, и очень поучительно. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.